Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкой в руках. По припоручению комендантши он нанизывал грибы для сушения на зиму. — А, Петр Андреевич, — сказал он, увидя меня, — добро пожаловать. Как это вас Бог принес? По какому делу, смею спросить? Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Ивановичем, а его, Иван Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытаращив на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить, — сказал он мне, — что хотите Алексея Ивановича заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? — смею спросить. — Точно так. Помилуйте, Петр Андреевич, что это вы затеяли? Вы с Алексеем Ивановичем побранились? Велика беда. Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругаете. Он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье. И разойдитесь. А мы вас уж помирим, а то доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить. И добро б уж закололи вы его, Бог с ним, с Алексеем Ивановичем. Я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить? Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно, — сказал Иван Игнатьич, — делайте, как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся, что за невидальщина, — смею спросить. Слава богу, ходил я под шведа и под турку, всего насмотрелся». Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша, — сказал он, — коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузьмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодействие, противное казенному интересу? Не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры?» Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту. На силу его уговорил. Он дал мне слово, и я решился от него отступиться. Вечер провел я по обыкновению своему у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов. Но, признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. — А зачем нам секундант? — сказал он мне сухо. — Без них обойдемся. Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в 7:00 утра. Мы разговаривали, по-видимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так», — сказал он мне с довольным видом, — «худой мир лучше доброй ссоры». «А и нечестен, так здоров». «Что-что, Иван Игнатьич?» — сказала комендантша, которая в углу гадала в карт. «Я не вслушалась». Иван Игнатьич, заметив во мне признаки неудовольствия, и, вспомнив свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь. — Иван Игнатьич, — сказал он, — одобряет нашу мировую. — А с кем это, мой батюшка, ты ссорился? Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреевичем. — За что так? За сущую безделицу, за песенку, Василиса Егоровна. Нашли, за что ссориться, за песенку. Да как же это случилось? Да вот как. Петр Андреевич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую «Капитанская дочь» «Не ходи гулять в полночь». Вышла разладиться. Петр Андреевич было и рассердился, но потом рассудил, что всяк волен петь что кому угодно. Тем дело кончилось.